Третья дорожка.
В парадных портретах Рембрандта 1630-х годов нет света теневых экспериментов лейденского периода. Всюду полное дневное освещение, не видно резких движений, фантастических костюмов. С уважением подходит молодой мастер к своей знатной модели и прилежно изучает ее, не заслоняя собственным «я». Только на основе такого подхода могло развиться глубоко психологическое истолкование позднейших портретов. Длительная работа с натурой дала мастеру много технической уверенности, приучала его к самообузданию и внутренней выдержке.
Одаренность Рембрандта позволяла ему еще в молодости достигать такого совершенства, создавать такие шедевры, которые вполне выдерживают сравнение с поздними произведениями художника, вошедшими в сокровищницу культурных ценностей человечества. Например, относительно парадных портретов Мартина Дая и его жены, двух внушительных панно, то есть произведений, предназначенных для украшения стен архитектурных интерьеров, трудно сказать, имеют ли они такую же или меньшую ценность, чем лучшие поздние портреты Рембрандта. Во всяком случае, они более неожиданные и гораздо менее известны, потому что имена изображенных лиц привлекали к ним меньше внимания.
Один из них – портрет Мартина Дай, высота 210, ширина 135 сантиметров, сделан в 1634 году, 2 года спустя после урока анатомии. Другой портрет Матильды ван Дорн, высота 209, ширина 134 сантиметра, в 1643 году, то есть через год после знаменитого ночного дозора, то есть тогда, когда обстоятельства жизни художника резко изменились, и, потрясенный всем случившимся, он вступил в новый период творчества. 9 лет отделяют эти портреты друг от друга, а между тем кажется, что они задуманы в один и тот же час. И если ничто в первом портрете не напоминает о том робком, прилежном и сухом желтоватом периоде, самым значительным образчиком которого остается урок анатомии, то ничто так же, решительно ничто во втором портрете не несет в себе следов тех дерзких опытов, которые начал Рембрандт ночным дозором. Вот какова в самых общих чертах действительная ценность этих двух замечательных вещей.
Мартин Дай, собрание барона Ротшильда в Париже, стоит лицом к зрителю, несколько выставив вперед левую ногу. Он в черной фетровой шляпе, в низком белоснежном кружевном воротнике, в короткой черной куртке с белыми кружевными манжетами, в черных панталонах с белыми кружевными бантами на подвязках ниже колен и такими же бантами на черных башмаках. Его правая рука на картине слева согнута в локте, кисть ее скрыта под расстегнутым черным французским плащом, отделанным черным шелком. В левой руке, вытянутый вперед, справа от зрителя, он держит светлую замшевую перчатку. Фон черноват, паркет серый, красивая, несколько округленная голова с кротким и серьезным выражением, красивые глаза с ясным взглядом, темные волосы, зачесанные на прямой пробор, залитые локонами и касающиеся плеч. Рисунок очаровательный, широкий, легкий и в высшей степени естественный. Живопись ровная, твердая в контурах, такая плотная и сочная, что она кажется одинаково безупречной. Наложены ли краски тонким или густым слоем? Социальное положение изображенного лица обозначено необычайно тонко. Это не принц, даже едва ли вельможа. Это родовитый дворянин, прекрасно воспитанный, с изящными манерами. Поиски обязательной оригинальности, асимметрия, огромное количество украшений, нарушение привычных пропорций, стремление к внешнему эффекту, желание быть всегда неповторимым, ни на кого не похожим — вот внутреннее содержание Мартина Дая. Происхождение, возраст, темперамент и, наконец, душевная пустота, сочетание из бросающейся в глаза, но неуклюжей роскоши наряда, одним словом, вся жизнь аристократа, все, что в ней есть наиболее характерного, все это вы найдете в этом глубоко правдивом произведении.
Его жена, Матильда ван Дорн, картина из того же собрания, изображена также на черном фоне. Она стоит на сером паркете, также в черном, в жемчужном ожерелье с жемчужным браслетом, филигранными пряжками на поясе и на тонких туфлях из белого атласа. Она худощава, бледна и высока. Ее красивая, слегка наклоненная влево голова смотрит на вас спокойными глазами, и неопределенный цвет ее лица придает особенную яркость белокурым волосам. Легкая полнота стана, целомудренно намеченная под широким и длинным платьем, придает ей вид почтенной замужней женщины и матери Матроны. В правой руке она держит веер из черных перьев с золотой цепочкой. Левая рука опущена. Это тонкая, удлиненная рука, полная благородного изящества.
Черное, серое и белое — одна светотень, одни лишь градации и тональные переходы между черным и белым, ничего более. И это живопись. Цвет почти отсутствует. Но общий тон портрета выдержан бесподобно. На картине не нарисована атмосфера, а между тем чувствуется воздух. Рельеф ослаблен, и тем не менее выпуклость форм передана совершенством. Неподражаемая манера быть точным, не впадая в мелочность, противополагать самую тонкую работу самому обширному целому, выражать тоном роскоши и великолепия вещей, одним словом, меткость глаза, чуткость кисти, которые могли бы создать всеевропейскую славу мастеру, вот те удивительные качества, до которых, работая в жанре заказного портрета, возвысился тот же художник, который написал «Урок анатомии». В Амстердаме продолжается период успеха, признания, богатства, совпадающий со временем личного счастья художника. В 1634 году он, сын мельника, плебей по происхождению, чей отец не имел никаких других званий, кроме сына Генриха, неведомо по какой счастливой случайности, женится на страстно любимой девушке, знатной патрицианке Саскии ван Эйленбург, которая насчитывает среди своей родни магистратов, писателей, советников и даже художника Вигранта де Хеста, представленного в Штутгартском музее прекрасной картины. Саския рано осталась сиротой. Одна из шести ее сестер взяла ее к себе. Саския вышла замуж 22 лет. Из дошедших до нас документов видно, что отца Рембрандта в это время уже не было в живых. Таким образом, согласие на его брак последовало от одной лишь матери.
С какой радостью, с каким воодушевлением, с каким неистовством вел Рембрандт Саскию в свой дом на Блюменграхте, где многочисленные ученики заполняли его мастерскую, являясь свидетелями признанного уже мастерства Рембрандта. Праздники, судя по всему, сменялись праздниками, как счастливые дни сменяются тревожными. Порядки и законы, столь нерушимые для амстердамских мещан, не существовали для дружной семьи художника, во главе которой стоял восходящий гений. Все с восторгом приветствовали пришествие юной и пламенной царицы, всецело преданной любви и ее триумфом, как новую эру добровольного подчинения веселому деспотизму.
Рембрандт в силу своего страстного и необузданного темперамента должно быть принадлежал к числу мужчин, которые охотно признают себя побежденными перед взором женщины, хотя бы потому, что они чувствуют себя слишком сильными. Без сомнения, он уступал ей во всем, чего бы ни потребовали капризы фантазии, зародившиеся в беспредельной области женских прихотей. Со страстью и почитанием преклонялся Рембрандт перед женой. Она же, уверенная в своей власти, не страшилась роли жены и любовницы одновременно, и две человеческие воли, каждая принося свою жертву, загорелись общим восторгом.
Саскию ван Эйленбург ныне знает весь мир. В европейском искусстве она заняла то же место, что и Форнарина Рафаэля, Елена Формен Рубенса, возлюбленная Тициана и певица Забела Врубель, муза Врубеля. Все они не были красавицами, ни Саския, ни Забела. Но бедным и плоским было бы без них наше представление о красоте и женственности. Неправильность задорного личика Саски, объединенный счастьем Рембрандт, и не думает скрывать. Когда началась жизнь его Саски, полная безумия и радости, он рисует ее точно так же, как до того рисовал себя, с тем же блеском и роскошью. Более того, Саския помогает ему реализовать его истинное искусство, искусство сверхъестественного и чудесного.
Античный мир сообщает нам, как Прозерпину, дочь богини плодородия Цереры, похитил и взял в жены бог царства мертвых Плутон, Аид. В мифологической картине «Похищение Прозерпины», 1632 год, Берлин, высота 82, ширина 78 сантиметров, Рембрандт на гуманистических настроениях своей образованности строит сцену из волшебной северогерманской сказки. он бурно рвет официальные путы и, вкладывая в переживания изображаемых четырех действующих лиц, безудержную, совершенно неантичную, наивную и немного неуклюжую страстность.
В центре картины изображена падающая навзничь Прозерпина, юная белокурая красавица в светлой длинной одежде, выбранная хозяином подземного царства в богини. Отчаянно защищаясь, запрокинув голову, она впивается ногтями в красное бородатое лицо, подхватывающего ее на руки, закутанного во все красное бога тьмы. Вцепившиеся в края ее бледно-желтой с розоватыми оттенками одежды подруги слева от нас стремятся вырвать ее из объятий похитителя, но их отчаянные усилия напрасны. В ужасе они влекутся направо и к нам за стремительно мчащейся золотой колесницей под управлением уверенного бога, готовой вернуться в пучину.
Окружающий сцену пейзаж, громадный просвет чистого синего неба в левой половине картины, а под ним буйная зеленая растительность, а вверху справа верхушка фантастического дерева, дан драматически. Пространство картины полно движения. Чернобородый властелин, пристав с колесницы и спокойно обернувшись назад, благодаря чему мы видим в профиль его пышущее здоровьем лицо, еще увереннее прижимает к себе бьющуюся в его исполинских объятиях жертву. И в такт ее движением, как языки холодного пламени, дьявольски извиваются травы и деревья. Тем временем черные кони Аида несутся мимо нас, в дымящую бездну, разверзающуюся за правым нижним углом картины. И над этим входом в бездну сгущается черный дым, и такой же дым стелится над землей на задних планах, там, где промчался на своей колеснице Плутон. Таинственность преддверия царства теней поражает зрителя. Последний отблеск неживого солнца на метущейся фигуре Прозерпины должен погаснуть в смолистой мгле дымящейся пропасти. Мы слышим шум травы, грохот маленьких металлических колес, конский топот, душераздирающий крик Прозерпины.
В эти переживания вложено много личного. Рембрандт здесь Плутон, Аид, как и бог подземного царства, он похищает свою невесту Саскию. Но в этой картине, как и в других произведениях, действия которых происходят на открытом воздухе, при солнечном освещении, в пейзаже еще отсутствует согласованность между бьющей через край силой воплощения идеи и филигранностью живописного выполнения. Картина написана так тонко и тщательно, что в траве первого плана можно различить каждый листик, каждую жилку, и также педантично исполнены маковки цветов размером не больше нескольких миллиметров и тончайший рисунок растягиваемых подругами Прозерпины ее одежд и развивающийся плащ Плутона. Но, может быть, это свадебные наряды Саскии и Рембрандта?
него мы знакомимся с Саскией по чудесному рисунку в Берлине, под которым собственноручная небрежная надпись Рембрандта гласит: «Это портрет моей жены, когда ей был 21 год, на третий день после нашего обручения. Рембрандт, год 1633». Портрет интимный, домашний. Улыбающаяся девушка в широкополой соломенной шляпке, украшенной цветочной лентой, сидит за столом, облокотившись на него локтем левой руки. Пальцами правой руки она вертит цветок гвоздики. У нее чисто голландский, простой тип лица, внимательные глаза, слегка нечистый носик, прелестные ямочки на щеках, припухлая нижняя губа. Можно думать, что Саския обладала всем тем, чего не доставало самому Рембрандту, или было заложено в нем как тайное влечение, как желание. Рембрандт был тяжеловесен, флегматичен с виду, а перед ним позировало полное темперамента прелестное радостное существо в свежей мгновенной позе предсвадебного кокетства. Саскии восхищает плутоватость глаз и ротика, которые, вероятно, также у него идутся. Стройные длинные пальчики левой руки тонко и легко лежат на виске, а мизинец играет с эластичной кожей под глазом.
Рисунок исполнен так называемым серебряным карандашом, известным еще римлянам. Он давал слишком светлые линии на бумаге, и потому классики Возрождения и Рембрандт чаще рисовали им по пергаменту. На примере рисунка Рембрандта, изображающего Саскию, можно убедиться, что серебряный карандаш позволял делать очень тонкую штриховку, тщательную проработку формы. Если бы не красновато-коричневый оттенок тончайших линий, рисунок можно было бы принять за оттиск с металлической доски. Рембрандт не только применяет ставшую старинной уже в его время технику серебряного карандаша по пергаменту, но и восходящее к искусству итальянского возрождения приемы обрамления. Сверху рисунок закруглен. Снизу, как пьедестал, горизонтальной чертой, имитирующей верхний край стола, отделена нижняя треть рисунка, где и сделана
надпись. Саския всегда рядом с ним, юная и сияющая. Бурные, нежные любовные ночи, дни, озаренные пьяной радостью творчества. Он пишет с каким-то самозабвением, без устали гравирует. Любовь Саскии, безоблачное счастье их молодого супружества рождают в нем чувство всемогущества. Он стал знаменит, его чествовали, им восхищались, он был в моде. Но всегда, среди любой работы, его тянуло писать одну только Саскию. Пусть купцы и доктора дожидаются заказанных ими больших групповых портретов, его любовь прежде всего. Порой, когда Саския хлопотала по хозяйству, он тихонько подкрадывался к полуоткрытой двери и восхищенным взором наблюдал за ней, а затем быстро и безошибочно запечатлевал ее образ на первом попавшемся под руку клочке бумаги на серебряной или медной пластинке. Ему доставляло огромное удовольствие показывать потом Саске, как и где он ее достиг. Ее удивление, ее радость приводили его в восторг. Однако больше всего он любил заставать Саскию врасплох в ее тихой комнате. Он подхватывал ее на руки, и она шаловливо сопротивлялась и, смеясь от неожиданности, крепко прижималась к его груди. Он нес ее в залитую солнцем мастерскую и усаживал рядом с собой самый сноп солнечного света, в котором плясали золотые пылинки. Оставшись с ней наедине, он жадными пальцами ощупывал ее фигуру, расстегивал платье и смотрел на Саскию таким дерзким взглядом, что она смущалась и краснела, но все же отвечала ему улыбкой. Он порывисто и жарко целовал ее, любуясь ее гладкостью, отливавшей жемчужным блеском кожи там, где ее не скрывала одежда, потом торопливо приносил ворох блестящих шелков, парчу, атлас, шуршачий зефир, золотистых, темно-синих, изумрудных и пурпурных тонов. И вкусно рукой он проворно драпировал ее в эти шелка, и она представала перед ним какая-то совсем новая, в фантастическом великолепии, терпеливой и ласковой улыбкой на губах.
Рембрандт гордо и радостно смеялся, и все же ему всегда казалось, что наряд ее недостаточно роскошен. Он отступал шага на два назад и пытливо всматривался в нее. Затем открывал тяжелые дверцы резного шкафа, тщательно и придирчиво выбирал из ларца драгоценности, поглотившие значительную часть приданого Саски. Но ведь все эти сокровища предназначались только для нее. Он отбирал сверкающие каменья, чтобы украсить ее. Иногда это были рубины, застывшие крупные капли темно-красного густого вина или же молочно-белые опалы с перламутровым отливом, а иной раз он извлекал из ларца тяжелые золотистые топазы или блестящие кораллы с гранями самой разнообразной формы. Он перебирал тяжелые кованые золотые цепи и не раз царапал пальцы об острия серебряных булавок. Украсив ее белую круглую шею ожерельями, он отбивал широкой цепью золотые душистые волосы Саскии, так что ее головка, еще более прелестная, чем всегда, начинала клониться под тяжестью сверкающего груза. Тогда он подносил ей зеркало, и оба они, молодые и шаловливые, дружно смеялись над чудесными превращениями, которые он придумал для нее. И вот она перед ним, его юная, цветущая подруга, всякий раз в ином роскошном наряде, и всякий раз он торопливыми штрихами набрасывал рисунок, дрожа от нетерпения запечатлеть поскорее игру красок.
Один из первых портретов Саскии, написанный еще до свадьбы, по-видимому, тоже в 1633 году, находится в Каслевском музее. Его высота 98, ширина 77 сантиметров. Невольно возникает вопрос, как познакомился Рембрандт со своей будущей женой? Может быть, ему был заказан ее портрет, и во время работы Он увлекся ее очаровательной улыбкой, которая таилась в ее девичьей серьезности. На этом погрубном, тщательно исполненном портрете Саския разодета как принцесса. Она наряжена со всей роскошью, на которую способна фантазия влюбленного художника, и облагорожена гармонией драгоценнейшего колорита. На ней большая бархатная ярко-красная шляпа, убранная золотыми украшениями и наклоненным назад справа светлым страусовым пером. Тускло-красное платье со светло-зеленым тонким шитьем у голубого ворота. На правое плечо наброшен подбитый мехом темный плащ. В волосах, на шее, сложных у груди руках Саски блестят золото и жемчуг. В правой руке она держит ветку розмарина. Свидетельством того, насколько виртуозно художник пользуется целой системой живописных и композиционных приемов и средств образной характеристики, служит поясной портрет смеющейся Саски в Дрезденской галерее. Его высота 53, ширина 45 сантиметров. На этот раз Рембрандт не пытается создать поэтический образ сказочной принцессы, а хочет как можно полнее передать живое обаяние любимой женщине. Саския не соответствует академическому типу красоты, для которого характерно совершенство пропорций, мягкая женственность форм, красота общего контура, плавные, округлые его линии, тонко очерченные нежные лица с выразительными взглядами, влажными и блестящими. Но цвет лица у Саски свежий, прозрачный тень на лбу от широкой тускло-красной шляпы и ясное освещение нижней части лица, их светотеневые градации, переходы, различно окрашенные блики создают впечатление вибрирующей, светлой, сияющей, даже горячей среды. Саския стоит под солнечными лучами. Кокетливо склонив влево грациозную головку, полуобернувшись к зрителю, прищурив от солнца свои небольшие, зеленоватые, очаровательные, сверкающие глаза, она сейчас засмеется, чуть морщится и вздрагивает толстенький носик, и легкая, насмешливо дразнящая улыбка открывает ряд белых, блестящих, не очень ровных зубов. И в самом настроении, и в облике Саски, и в том, как воспринимает ее Рембрандт, есть подлинная праздничность. Теплый свет играет на лице и открытой шее, розовеют освещенные щеки, поблескивает и переливается молочно-матовое жемчужное ожерелье, в прозрачной тени под шляпой мерцает левая сережка. Даже затененный зеленый фон, воздушный, глубокий, напоен теплом и дыханием света тени, даже фон не омрачает светлой и беспечной юной радости Саски. То непосредственное настроение минуты, которое Рембрандт настойчиво искал и так и не нашел в своих прежних картинах, он просто легко передает в этом портрете. Мимолетная улыбка любимой полна для него большой поэзии, большого человеческого смысла.
Единство конкретного мгновения и непрерывного движения, в которое оно входит, приходящего настроения и длительные характеристики, одной из сторон, которой оно является, это единство рождается на основе блестящего мастерства Рембрандта-живописца. Он пишет тонкой мягкой кисточкой, и небольшая картина производит впечатление тщательно выписанной. Однако в действительности техника Рембрандта построена на иллюзии, которая достигается благодаря исключительно свободному владению приемами линейной перспективы, анатомии, светотени и трехслойной живописи. Своей кистью Рембрандт рисует, лепит формы лица и придает им подвижность. На лице, по основному полупрозрачному, уже покрытому лессировками слою, положено несколько открытых мазков. Это блики на шее, у глаза, на подбородке, на кончике носа. Белый тонкий шарф вокруг стройной шеи Саскии, ее голубоватое платье, отделанное такими же шнурами, написаны очень широко. Цветовая гамма построена на сложных, местами не совсем определенных переходных тонах, например, зеленоватые переходы на голубом платье.
В последующие годы 1634-1635 в ряду с большими портретами Саскии из Вашингтона, из Осворт, Атенеума, штат Коннектикут, США, появляются величественные ее поколенные изображения в фантастических костюмах. Эти картины находятся ныне в Ленинградском Эрмитаже, Лондонской национальной галерее и в собрании Ротшильда в Париже.
Первый из этих портретов — поколенный эрмитажный портрет Саскии в виде Флоры, античной богини весны и цветов, 1634 год. Высота картины 125, ширина 101 сантиметров. Женское обаяние составляет суть этого знаменитого произведения. Внешность Саскии здесь та же, которую мы знаем по предыдущим портретам. Лицо ее безмятежно, с легкой затаенной улыбкой, с прозрачным, ласковым и внимательным взглядом, направленным немного ниже и левее зрителя. Замысел берлинского рисунка и поза дрезденского портрета как бы объединились в картине Эрмитажа. Увенчанная цветами, Саския Флора выступает за изобразительной поверхностью справа налево на фоне таинственной тьмы.
В поколенном портрете Флоры Рембрандт дает поэтический портрет своей молодой жены, стремясь выразить всю силу своего чувства в наивном и трогательном стремлении как можно лучше украсить ее изображение. Широкий силуэт ее фигуры кажется изящным. Он свободно размещается на костюме, оставляя много места справа и особенно слева. Освещенный куст зелени в правом углу и увитый яркими цветами жезл в левой части картины не заполняют пространство, а лишь подчеркивают глубину. Пышная златотканная одежда, в которой тонет тоненькая фигурка Саскии, увитый цветами жезл, который она держит в правой руке, и цветочный венец в распущенных волосах, делают ее похожей на какую-то сказочную принцессу, в образе которой художник запечатлел не столько портрет самой Саскии, сколько портрет своей любви.
Придерживая на груди левой рукой зеленый шелковый плащ, Саския, слегка наклонив головку, повернула к нам свое простое, но прекрасное лицо
и замерла на месте.
Стоит зрителю немного боком. Полная личка Саски. Ее круглые глазки и пухлые губки мы без труда узнаем. Рембрандт их так любил и так охотно передавал именно такими, какими видел. Но одного сходства мало. Портрет Саски должен ласкать и радовать глаз. Он должен быть праздником для созерцающего. И зачарованный красотой своей 22-летней жены, художник самозабвенно окаймляет ее лицо локонами распущенных волос, подчеркивая женственную прелесть ее облика красочным окружением. Головку Саски венчает цветочная гирлянда, гармонирующая с нежным румянцем щек, как будто только что сорванные свежие яркие цветы венка и жезла вносят радостную ноту в общий холодноватый колорит картины, и наш взгляд скользит по богатейшим переливам светло-зеленого атласа и пестрой отделки ее длинного и пышного одеяния, по серебряному шитью, украшающему рукав, и снова поднимаясь вверх, встречает богатые формы цветов в венке. Написано это без всякой мелочности, которой было еще так много в ранних портретах Рембрандта, например, в портрете отца. Смело и свободно ложатся в разных направлениях мазки густой краски. Костюм Саски фантастичен, но все, что мы видим, несомненно, не выдумано, а написано с натуры. Рембрандт начал собирать обширную коллекцию восточных тканей, оружия, всевозможных предметов искусства, в том числе прикладного, который он пользовался для изображения деталей в своих картинах. И, конечно, как истинный голландец, он со вкусом передавал массивность тяжелых тканей, сверкание серебряных нитей, нежность тюльпана. Замечательной красоты достигает живопись так называемых карнаций, как в прежние времена называли технику изображения человеческой кожи. И также красивые, яркие, крупные цветы. И также изумительно выписан плотный шелк плаща и прозрачная, полосатая, светло-коричневая ткань рукавов. Рембрандт передает материальную, осязаемую красоту мира с такой полнотой, силой и тонкостью, какие неведомы даже профессиональным голландским мастерам натюрморта. Стоит только сравнить розы и тюльпаны, украшающие рембрандтовскую флору, с цветами знаменитого натюрмортиста Кальфа, чтобы отдать предпочтение реализму и краскам молодого сына лейденского мельника. Флора великолепнее, чем все попытки современников Рембрандта в этом роде. Но в глазах современников картина не выпадала из рамок определенного типа.
Еще через год, сохранив общий замысел и позу фигуры, Рембрандт создает новый вариант Флоры. Высота 124, ширина 98 сантиметров. Этот вариант находится ныне в Лондоне. Теперь фигура Саски уже полностью повернулась к зрителю и подчинила себе окружающее пространство. Нарочитый, но замечательно красивый эффект создается чередованием света и тени. Саственно протянутая к нам правая рука оказывается в темной, но прозрачной тени. На ярко освещенный зеленоватый шелк юбки падает четкая, как бы колышащаяся тень от цветов, которые она держит в левой руке. Юбка написано перемежающимися пятнами серого, зеленого, голубого, желтоватого. По контрасту с неопределенными переливами шелка, особенно яркими, кажутся цветы в руке Савки, ее белая рубашка и корсаж, то есть жесткий пояс юбки, шитый золотом и голубым. Задорное, подвижное, слегка асимметричное лицо Савки полно торжествующей радости жизни.
Принято считать, что в эти годы внутренняя, духовная жизнь модели не вызывала глубокого интереса художника. Действительно, Рембрандт не сосредоточивает на ней все свое внимание. Он с удовольствием углубляется в детали костюма и аксессуаров, то есть добавочных принадлежностей или украшений. И костюм, и украшения написаны, может быть, даже более внимательно, и уж, во всяком случае, более старательно, чем лицо. Но достаточно сопоставить ленинградские и лондонские варианты флоры, чтобы увидеть, как тонко отмечает художник и внутреннюю структуру образа. Флора из Эрмитажа. Юная Саски, еще почти девочка, которая стесняется своего пышного наряда. Флора из Национальной галереи в Лондоне, старше ее всего на год, однако это уже сознающая свою силу молодая женщина, которая легко и свободно исполняет роль богини. Эти превращения мог отметить только Рембрандт, будущий гениальный мастер психологического раскрытия образа человека.
Не раз изображает Рембрандт свою жену, подавая ее то неприступной аристократкой, одетой в меха и бархат, то шаловливой кокеткой, приветливо улыбающейся из-под тени нарядной шляпы с пером. Свою жену Рембрандт-живописец не портретирует так, как любую заказчицу. Скучная одежда голландской женщины не для нее. Она жена великого художника и должна быть изображена так, как это угодно его капризу. Рембрандт наряжает Саскию в парчевые ткани и покрытые узором корсажа, придумывает ей широкие шляпы с перьями, покрывает ее сверкающим плащом, увешивает ее шею ожерельями, а руки — звенящими браслетами. Он пишет ее в виде древнеримской богини войны Беллоны в ореоле пушистых волос, разметанных по плечам, в блеске лад, оттеняющих нежную белизну кожи. Он дает сцену ее туалета, ее позы перед зеркалом и себя самого, прислуживающего ей.
Портреты Саски — это, пожалуй, лучшее из всего написанного Рембрандтом в 30-е годы. Мы познакомились с его заказными портретами. Мастерство его становится все совершеннее, и все-таки почти все заказные портреты, за исключением тех трех, с которыми мы познакомились, намного слабее портретов Саски и автопортретов.
Автопортреты, относящиеся к этому времени, изображают внешность Рембрандта соответственно его положению, имеющего успех прославленного художника. Он уже не плебей с неказистым лицом, как на ранних афортах, и не пытливый мыслящий юноша, как на первых живописных самоизображениях. Он кавалер в шляпе, с пером и при шпаге. Волнообразно загнутый берет с вьющимися перьями, повороты головы и туловища находятся в соответствии как с настроением художника в эти годы, так и со стремлением к динамической линии, к прерывистому и разорванному контуру. Он изображает себя то принцем, то королем, то воином. Он кажется самому себе то историческим, то легендарным героем. Он восхищается своей оригинальностью и необычностью. Он чувствует себя красивым, в расцвете лет и силы, и во всем стремится удовлетворить своим вкусом. Таковы автопортреты, находящиеся в музеях Гааги, Флоренции, Касселя, Брауншвейга и Лондона.
Во многих автопортретах 30-х годов Рембрандт предстает как довольный судьбою преуспевающий человек. Таков он на автопортрете 1632 года, ныне находящемся в Глазго, художественная галерея, спокойное лицо, мягкая улыбка. На другом автопортрете 1633 год, Париж, Лувр, художник изобразил себя в темной одежде с золотой цепью по краям воротника. К зрителю обращено лицо уверенного в своем положении человека. В следующем, 1634 году, Рембрандт в том же ключе создает автопортрет с металлическим воротником в берете с пером. Берлин-Далем, Государственные музеи. На картине 1635 года Рембрандт в богатом плаще и в берете с двумя белыми перьями, частная коллекция. Позже он изображает себя в темной одежде с цепью и крестом на шее в роли проповедника. 1639 год, Оттава, Национальная галерея Канады. Не следует представлять себе эти годы временного вступления Рембрандта в преддверии высшего амстердамского патрицианского общества как сплошной победоносный триумф художника, как картину его безоблачного счастья. Нет сомнения, что молодой Рембрандт был увлечен новыми стремительными темпами своей амстердамской жизни, волной нахлынувшего на него успеха и богатства, что жизнерадостные и чувственные силы его натуры получили здесь естественный выход. Но нельзя не видеть и другого. Внутренней неудовлетворенности мастера, окружавшей его жизнью, глубокого несоответствия между его идеалами и мировосприятием и ограниченностью, узостью интересов того общества, которое в этот период поднимало на щит его искусство. Несоответствие, которое должно было привести к противоречиям в творчестве художника. С большой наглядностью о них свидетельствуют первые же живописные автопортреты, написанные в Амстердаме. Один из них, погрубный, в собрании Роттермира в Лондоне, задуман в прозаическом буржуазном духе, в опрятной одежде с крахмальным воротником широкополой шляпой, с изящными закрученными вверх усиками и с наивным, словно изумленным своей собственной добропорядочностью, взглядом молодого бюргера. Другой, Типале, Париж, изображает чудесным образом преобразившегося Рембрандта во весь рост, пышной фантастической одежде, в восточном тюрбане с торчащим вверх птичьим пером, с густыми распущенными волосами, не спадающими за плечи, в торжественной и высокомерной позе восточного владыки, царственно опирающегося левой рукой на высокий тонкий царский жезл, с лохматым пуделем на первом плане у своих ног. Существование этих двух почти одновременно написанных автопортретов говорит о внутренних противоречиях художника, о своеобразной раздвоенности его мировосприятия, о его восхищении великолепием амстердамского патрицианского быта и вместе с тем об ироническом, иногда почти гротескном вызове этому быту.
Подобно бунтарям-романтикам XIX века, Делакруа, Байрону или Лермонтову, увлекавшимися Востоком как красивой, необычной жизнью, куда они спасались от недовольства окружающих, Рембрандт обращается к восточному миру, потому что он вносил частицу чудес «Тысячи и одной ночи» в серую монотонность голландских будней. Его мастерство, его краски, дивное освещение, которое он создал и которым он одарил искусство, предназначали его к этой миссии. Он не был исключительно религиозным живописцем, не творцом фантастических драм, живописных снов, не символистом. Под его кистью чудо кажется совершившимся. Так много он вкладывал в него глубоких, чисто человеческих чувств. Он не оставляет места сомнению в том, что он изображал. Мир, созданный его воображением, так натурален, что мы верим в него так же легко, как в существование красивой дамы на какой-нибудь картине его соотечественника Метсю или Тербаха, сидящей за столом и подносящей кустам сочный плод, который она только что взяла в серебряной или раззолоченной тарелке.
Обратившись таким образом к живописи сверхъестественного, он находит удовольствие в изображении тех, кто внушал ему любовь к ней. На его картинах мы видим раввинов с длинными бородами и изогнутыми носами, с глубоким взором и внушительными манерами священнослужителей. Чтобы сделать их еще величественнее и торжественнее, он наряжает их в богатые плащи, темно-красные шубы и тюрбаны с тонкими хрупкими султанами, украшениями в виде пучка перьев, в которых иногда сияют драгоценные камни. До этого времени художник только укреплял свое мастерство, и его легко понимали. Он был прежде всего художником-портретистом. Но вскоре он становится духовицем. Он сводит знакомство с амстердамскими иммигрантами из стран Востока. Его видят у старых раввинов, которые, объясняя ему Библию, утверждают достоверность необычайного и сверхъестественного, дают текстам священного писания необычное и как бы озаряющее толкование и вызывают в жизни скрытые мечты, которые он носил в себе. Рембрандт становится художником чудесного.
Затем манера Рембрандта становится смелее, рисунок свободнее. Его радуют пышные богатые краски. Его мазок становится глубоким и сочным. Он целиком отдается жизни. Он прислушивается только к себе и начинает понимать себя. Он быстро достигает этого. То немногое, чем Рембрандт обязан другим, он так глубоко притворяет, что оно становится его собственным. С этого времени он становится тем гением, который раскрывает только свою собственную эволюцию, то есть настоящим, великим Рембрандтом, к которому относится все сказанное в начале нашего монтажа и которое полнее охарактеризует конец его. Здесь начинается его торжественное шествие к вершинам вечной славы.
Конец третьей дорожки.